Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. А «Вавилон Москва» – политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно не существует, как, увы, и нескольких наших собеседников, ушедших из жизни. Голос художника и издателя Бориса Бергера существует уже только в цифровом мире. В программе под названием «Чудо», которая посвящается рождественским чудесам, поэт Мария Степанова, писатели Владимир Белобров и Олег Попов, режиссер музыкального театра Екатерина Поспелова, актриса Елена Морозова и Псой Короленко, молодежный акын и автор-исполнитель. У меня для вас, для всех, первый вопрос. Как думаете, почему люди нуждаются в чуде? Почему, несмотря на века рационализма, эта вещь нам так необходима? Борис Бергер.
Чудо – это то, что мы не можем придумать. Чудо – это то, что происходит, после чего его нарекают чудом, потому что природа явления нам непонятна. Но у меня более сентиментальное отношение к этому слову, поэтому я вот не готов до конца. Пусть мои друзья продолжат, вот коллеги за столом.
Спасибо, Борис Бергер. Елена Морозова.
Чудо – это жизнь. И иначе сказать невозможно, потому что все, что происходит с нами, это чудеса. То, что мы просыпаемся, то, что мы видим сны, то, что мы любим, то, что мы рождаем, будь то человек, будь то произведение, будь то дыхание, это все чудо.
Спасибо, Лена Морозова. Екатерина Поспелова.
Я думаю, что немножко кощунственно даже такой вопрос задавать, поскольку нельзя расчленять то, внутри чего ты сам находишься. То есть мы сами и есть чудо в какой-то мере. И все, что, то, что мы встречаемся и видим друг друга, это чудо. Ну зачем людям нужна жизнь, зачем людям нужно счастье? Сложно на это ответить, потому что мы варимся внутри в супу и не можем сказать об этом супе как кондитер, который его изготовляет.
Спасибо режиссеру музыкального театра Кате Поспеловой, писатель Олег Попов. Ваша версия, зачем людям нужно чудо?
Я думаю, что мы довольно прагматические люди, считаем, что, ну, мы так про себя считаем и живем в таком прагматическом мире. А с нами случаются время от времени разные вещи, на которых мы как-то сосредотачиваемся и пытаемся себе это объяснить, почему это так. Объяснить мы не можем, потому что природа этого никто не понимает. И вот именно вот эти узлы, они нашу жизнь меняют. Потом мы их тоже как-то практически объясняем, и чудо этого иногда не помним, вот, а иногда помним. Но, собственно говоря, вот в жизни каждого человека есть как бы шанс себя изменить. И, соответственно, чудо, которое случается, оно ему в этом помогает. Или если он его проморгал, тогда ему не повезло в этой жизни.
Спасибо, Олег Попов. Владимир Белобров, пожалуйста.
Чудо – это, по сути, иллюзия, чего мы, скажем, не можем либо объяснить, либо понять, либо что-то еще там, да, то есть некая иллюзия. Вот если гипотетически представить, что мы все же живем несколько жизней там, ну или сколько-то там жизней, да, и вот на том свете меня бы, если, например, спросили, есть у вас такой, гражданин Белобров, выбор, вот в следующей жизни вы будете работать в цирке. Это вот ваше задание на следующую жизнь. Но у вас есть выбор. Вы можете выбрать себе профессию, любую профессию в цирке. Я бы выбрал профессию иллюзиониста, потому что мне нравится это делать, и я понимаю, что это нужно.
Спасибо, Володя Белобров. Маша Степанова, пожалуйста.
Ну, во-первых, интересно, да, что мы все начали говорить исключительно о добрых чудесах. То есть чудо – это что-то прекрасное, да, что в нашей жизни неожиданно, необыкновенным образом, вот как бенгальский огонь, так берет и происходит. В то время как чудеса бывают совершенно со знаком минус, такие черные чудеса. Раз. Два. Чудо – это, по-моему, все-таки отступление от нормы. Существует какая-то установленная норма, порядок вещей. И когда что-то от него радикальным образом отступает, это можно назвать чудом. По-моему, с чудесами дело обстоит вот как. Мы живем в мире, который на самом деле глубоко поврежден. Кого бы в этом ни обвинять, да? Мировое зло, первородный грех, глобальное потепление, что угодно. А в мире все происходит, как Винчик Ерофеев говорил, медленно и неправильно. Так вот, по-моему, чудо – это когда что-то происходит правильно и хорошо. То есть если в чайнике оказывается чай, а не цемент, если поезд все-таки приходит вовремя, и тот, кого мы встречаем, на нем приезжает, это и есть то самое чудо доброе, да, на которое мы все надеемся, да, в этой программе.
Спасибо, Мария Степанова. Катерина Поспилова.
Да, я хочу возразить Марии Степановой насчет того, что все происходит правильно. И привести такой случай из своей режиссерской практики, когда был безнадежно плохой спектакль на сцене, который был хорошо задуман, но очень в этот день как-то ужасно все не перло, и все очень плохо играли. И там была в середине сцена чаепития, кстати, о чайнике, о котором сказала Маша. И все привыкли, что там какая-то бутафорская налитая водичка, и ждали этого, что именно и будет. А подлец-реквизитор налил коньяку. И все этого хлопнули этого коньяку, после этого очень повеселели, и финал спектакля был замечательный. Поэтому мне кажется, что как раз вот парадокс и что-то такое неожиданное, это скорее напоминает чудо, чем то, что, на что мы все надеемся и уповаем.
Спасибо, Катерина Поспелова. Я вот сейчас Лене Морозовой отдала микрофон. Вот с чем? Дело в том, что Володя Белобров сказал, что чудо – это иллюзия. Вот я как-то категорически не согласна с этой мыслью. Мне кажется, что чудо – это совершенно реальная вещь, которая происходила в жизни каждого человека. Или я не очень верно вас поняла?
Я могу объяснить просто это дело. Потому что вот жизнь наша сложная достаточно, да, и много в ней того, что делать приходится, да. И чтобы люди их делали, да, чтобы вот это колесико продолжало вращаться каким-то образом, да, нужна иллюзия того, почему ты, зачем ты, да.
Актрисе микрофон. Вот согласна ли Елена Морозова с тем, что чудо – это только иллюзия? А потом я думаю, что вот как раз Лена, например, человек, для которого его профессия не является тяжким бременем.
Актриса – это не профессия, это образ жизни. И иллюзия для меня вот в таком контексте, она почему-то соотносится именно с этим словом как профессия. Вот почему-то вот так вот у меня получается, Владимир, слушая вас. А для тех людей, у которых существует профессия, как вы говорите, чтобы колесико крутилось куда-то, мне их искренне жаль. Потому что механизм – это не жизнь, а жизнь – это чудо.
А механизм – это часть жизни. И часть жизни, это как чудо можно рассматривать, как что-то еще, что вот часть людей, которые делают вот то, чтобы все это вращалось там так или иначе в том или в этом месте, или в каком-то еще месте там, да? Это общее колесико. Вот вы являетесь также общим колесиком этой жизни и занимаете свою какую-то там маленькую нишу, как и все остальные занимают маленькую нишу. И все это вот продолжает вращаться чудесным каким-то образом. Но вот каждое колесико нужно, но не каждый винтик там, не каждая частичка этого колесика, она приятна, так скажем, для исполнения.
Вы знаете, друзья мои, о чем бы я хотела с вами поговорить. Вот все собрались здесь люди творческих профессий. Я бы хотела, чтобы мы поговорили о том, как это чудо вмонтировано в нашу профессиональную жизнь, потому что иначе как чудом я действительно не могу объяснить те дары, которые творческий человек получает в своей жизни, и то, как он их воплощает. Может быть, Екатерина Поспелова нам что-нибудь скажет?
Со мной под минувшее Рождество случилась совершенно чудесная история. А дело в том, что я оставила спектакль «Волшебная флейта», где много всяких персонажей, в том числе есть черти, есть ангелы. И я в какой-то момент поймала себя на том, что когда я думаю о каком-то персонаже, то со мной начинают происходить случаи из его жизни, и я как бы проживаю его судьбу и ну вот то, что с ним случается. Сегодня я Папагена, и я всех развлекаю, и ловлю птичек, а завтра я какой-то совершенно непонятный, затерявшийся в незнакомой стране принц Тамина и так далее. Но и потом произошла совершенно житейская история, то есть от меня ушел любимый человек, с которым я была лет, наверное, 15, и ушел безвозвратно, и как-то надо было с этим мириться, и был как раз Новый год, и нужно было ехать домой в семью, где много лет подряд он сидел рядом со мной, и я уже заранее предчувствовала, какой-то будет ужас, что все будут сочувственно и благожелательно не замечать этого пустого стула и отсутствие его рядом. И я была совершенно просто в слезах, в соплях и сидела, не знала, что сделать. А до этого я репетировала, и довольно уже давно, это все очень была затяжная постановка, я давно репетировала сцену, где девушка Помина огорчается, что ее бросил ее возлюбленный до такой степени, что хочет зарезаться. И тогда вдруг, непонятно откуда, появляются ангелы моцартовские, или у Моцарта они мальчики-гении, и утешают ее. И я думаю, ну вот, ну самый момент сейчас, вот я сейчас Помина в состоянии номера 17 из оперы «Волшебная флейта» Моцарта. Почему не появляются эти ангелы, ну где их вообще в морозную московскую ночь взять и так далее. И тут уже где-то в половине 12-го вдруг мне раздается звонок. Здравствуйте, это Жанна. Здравствуйте, Жанна. Вы меня не помните? Я у вас вот играю одного из ангелов. И Жанна говорит, я хочу вам пожелать всего хорошего в этом новом году. И чтобы у вас все было хорошо. И если у вас что-то плохо, то не отчаивайтесь, и все будет замечательно. И после этого я некоторое время еще просто сидела у трубки, потому что я понимала, что, ну, какой нужно быть идиоткой, чтобы вообще в чем-то в жизни сомневаться. Такая история.
Прелестная история. Спасибо, Катя. Я думаю, самое время всем начать рассказывать такие чудеса. Олег Попов.
У меня бывали случаи, ну, таких вот необыкновенных встреч. Я, например, в детстве к искусству тянулся, но я как бы знал хорошо, что я этим буду заниматься с кем-то вдвоем. Ну и как-то получилось, когда мы, значит, с Белобровым встретились, мы люди разные с ним совсем.
Ну, вот, не совсем уж разные.
Что когда, значит, мы с ним начинаем чем-то заниматься, происходит какая-то такая штука, когда не 1 плюс 1 равно 2, а 1 плюс 1 равно что-то больше, чем 2. Как это получается, непонятно, потому что мы по отдельности там прозу писать не можем. И как это получается, нам непонятно. Но это как-то работает.
Переходя к теме чуда непосредственно, я тут вот мне Олег вчера буквально позвонил и напомнил, какая будет тема. То есть он мне до этого говорил, но я как-то вот мимо ушей пропустил, что тема чуда. А вчера он позвонил, я думаю, о, тема-то какая сложная. Непонятно, что говорить. И я как-то тут начал свою жизнь назад откручивать. И с удивлением обнаружил, что у меня вообще она представляет такую цепочку неких чудес. Я родился в 8 месяцев. 8 месяцев, как правило, люди умирают, когда рождаются. То есть можно там 7-месячным родиться там, или в нормальный срок. Там, да? Ты родился, выжил. Я 2 раза тонул. Я один раз чуть не сорвался там в ущелье. То есть там все время был на какой-то грани там, да. Несколько раз я выигрывал в лотерею крупные суммы. Еще причем в советское время выигрывал.
Вот там. Это чудо.
Спасибо писателю Владимиру Белоброву. А на наших глазах произошло настоящее чудо. Угу. Молодежный акын и бодисингер Псой Короленко, который позвонил нам за 10 минут до начала записи, сказал, что он не может выйти из квартиры, потому что он потерял ключи. И вот чудо свершилось. Псой Короленко за нашим столом. Да, так,
«Свобода в клубах. Чудо. Архив 2004 года».
Я думаю, что мы Псоя Короленко, как опоздавшего, попросим изложить свою версию чуда.
Под чудом можно понимать то, что не вписывается в законы природы, как мы их знаем на данный момент. Электричество в какой-то момент считалось чудом, потом его объяснили. Предположим, парапсихология, некоторые экстрасенсорные вещи казались какое-то время еще вчера чудом, теперь их объяснили тоже, это все уже по науке, никого не удивляет. То есть чудеса – это вещи, которые невозможно объяснить с тем научным инструментарием, с той системой знаний, которая у нас есть сейчас. Но потом это можно будет объяснить. Значит ли это, что оно перестанет быть чудом? Нет, не значит. Оно все равно остается чудом субъективно. И даже объективно, потому что весь наш мир является чудом. Вот как существует Вселенная, что такое Вселенная, это тоже чудо. Это я понимаю, что я говорю банальности, но если мы говорим о чуде, то приходится говорить банальности, потому что это такая банальная вещь. Весь мир – это чудо, вот как он нам дан. Вот Мария Магдалина или кто-то там увидела Христа, это было для нее чудом. А для кого-то это заурядная совершенно вещь. Ну, увидел Христа, ну, воскрес. Вот мне говорила одна моя знакомая, ну и что, что он воскрес? Собственно, это воскресали, тогда умели воскресать. Многие йоги умели воскресать, садики наши умели воскресать. Это никакое не чудо. Воскресение можно объяснить по науке, в принципе, в каком-то смысле, как эксклюзивное такое стечение атомов. Или как определенная техника. Человек мог воскресить себя. А чудом оно становится, когда мы предполагаем телеологию, мы предполагаем, что его воскресил Бог для того, чтобы искупить мир, а не просто человек умел воскрешать себя, как многие йоги. Тогда, когда мы вносим телеологический момент, то есть конечная цель какая-то, мы называем это уже чудом. Иначе разговор о чудесах, он такой, поверхностный получается. Какой-то.
Вот так вот. В такую плоскость вывел разговор, чудесным образом освобожденный из своей квартиры псой Короленко. Борис Бергер хотел бы...
Очень правильно. Вот я вам расскажу конкретное чудо. У меня умерла теща, пожилая женщина, кореянка. В тот момент, когда она рожала мою жену, свою дочь, много лет назад, где-то в маленьком поселке под Махачкалой, в тот момент, когда она рожала, в комнату залетела утка.
О.
И внезапно, пролетев по комнате, сделала несколько кругов, села и вышла. И она сказала: это чудо, эта девочка будет счастливой. Не знаю, что такое чудо. Вот что-то чудесное в этом есть.
Вот. Правильный пример. Вот, например, когда влетает птичка, обычно считается, что кто-то, наоборот, помрет, а не будет счастливым. А это что? Народная примета. Когда сбывается народная примета, например, кошечка перебежала дорогу или собачка, и потом что-то случилось плохое. Это чудо или это законы природы какие-то эзотерические, которые отражены в народных приметах? Вот вопрос. Все зависит от того, как мы представляем себе начальную первопричину и конечную цель. Тогда одно и то же событие может рассматриваться как чудо, может рассматриваться как народная примета, может рассматриваться как совпадение, так называемое, которое вообще ничего не значит.
Спасибо. Друзья, я все-таки вот хотел, чтобы девушки нам рассказали о своих чудесах. Маша Степанова.
Вы знаете, я как раз сидела и думаю, что я не буду рассказывать о своих чудесах, потому что, когда я начала перебирать как-то всякие варианты чудесные, которые у меня или у моих друзей в жизни были, они как-то довольно просто укладывались в такие простые классификации. Это либо были истории о деньгах. Необыкновенным образом в середине Индии несчастная супружеская пара получает в дар $500. Так не бывает, так было. Либо это история о необыкновенных совпадениях, чудесных встречах. Там, не знаю, счастливая супружеская пара за 15 лет до знакомства оказывается в одном кинотеатре на соседних местах и не знакомится, знакомится 15 лет спустя. Но каждый раз, когда я эти случаи, да, укладывала какие-то классификации, мне казалось, что и то, и другое, и третье до чуда все-таки немножко не дотягивает, да, что это счастливое совпадение, удачный случай, приятная история, да, что чудо должно как-то немножко превышать все эти варианты.
Спасибо, Мария Степанова. Елена Морозова.
Если так идти по пятам Маши, то получается так: в поисках чудес. Но это бред, потому что чудеса ежесекундны. Вот так навскидку, для меня чудом является встреча с персонажами и с авторами. И, конечно же, великие чудеса – это встреча с режиссерами. Ибо там происходит то самое необъяснимое, потому что объяснения, которые следуют за этим, похожи вот для меня на таких любопытных детей, которые хотят разломать куклу и посмотреть, что же у нее там внутри. Почему же вот она такая расчудесная, и почему же она такая красивая? Мне не хотелось бы ничего этого ломать, потому что чудеса хрупкие и ранимые существа. Например, про встречу с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Первое знакомство у меня с ним произошло на спектакле «Мастер и Маргарита» в роли Гелы в постановке Сергея Алдонина. И у него была такая постановка, что Гела произносила монолог Маргариты. Ну, вот так вот режиссеру почему-то показалось и привиделось. А потом уже я пришла в театр к Роману Григорьевичу Виктюку. Перед этим мне тоже приснился замечательный сон, такой длинный-длинный свадебный стол, и камера так плывет над этим столом, и все поворачивают голову и кричат: «Горько, горько, горько!» И вдруг я понимаю, что невеста-то это я, поворачиваю голову, а жених-то у меня Роман Григорьевич Виктюк. Вот, потом пришла я к нему в театр, и через 2 года мне говорят: «А ты видела, Морозова, там висит распределение?» Я говорю: «Какое распределение?» «Ну что ты, Маргарита, вот Роман Григорьевич сейчас ставит спектакль, ты Маргарита». Я говорю: «Нет, я этого не видела, но я это знала». То есть мне это было уже сказано, и относиться к этому как к мистическому какому-то такому событию, как-то нет, это, ну оно же вот оно.
Спасибо Лене Морозовой. Псой Короленко просит слово.
Очень рад тому, что сказала Лена, потому что она как бы возвращает нас этой репликой с небес на землю, которая тоже есть чудо, земля,
потому
как
она
создана.
Потому что мы сейчас с тобой встретились глазами, я сказала, вот
чудо,
оно чудо-то,
да. Вот оно чудо и есть, Лена, абсолютно. Я еще хочу сказать, мы договорились, что мы называем совпадение чудом. Это мы что-то вкладываем в совпадение. Мы придаем ему конечную цель, наше представление о конечной цели. Мы вкладываем в него нашу субъективность. Это наша инвестиция. Поэтому я не буду говорить о чудесах, буду говорить просто о совпадениях. У меня в жизни бывает очень много интереснейших совпадений. Коротко говоря, например, я приехал в Прагу, Митя Волчек мне дарит свою книгу «Перевод Бероуза. Кот внутри», где действие происходит в Лоренсе, штат Канзас. В этот день происходит несколько совпадений, связанных с котами. Я смеюсь, шучу с Митей. Он мне говорит в своем духе, что эта книжка заряженная, что будут и другие чудеса. Через неделю я приезжаю в Москву, мне говорят, что меня распределили в город Лоренс, штат Канзас, в университет, стажироваться и так далее. Я об этом не знал ни слухом, ни духом. Приезжаю в город, знакомлюсь с персонажами некоторыми этой книги. И дальше происходит еще много разных чудес. Но из них самое странное, что город как бы со страниц книжки на меня сошел вместе с героями. Это уже достаточно чудесно. И таких примеров очень много. Теперь я хочу сказать, когда в жизни бывает сразу много совпадений? Я для себя знаю две категории. Иногда бывает очень много совпадений, когда я сильно отдаюсь потоку каких-то смутных и неопределенных энергий психического мира, и убираю свою волю и отдаюсь всевозможным волям разных духов, которые, так сказать, где-то тут вокруг, и они показывают мне множество совпадений, и тогда это довольно хаотично бывает. Среди этих чудес могут быть очень соблазнительные и не всегда конструктивные чудеса. Другой вариант, когда отдаешься высшей воле каким-то образом, когда каким-то образом удается направить свою волю в сторону источника, и тогда мир открывается, и происходит тоже очень много важной информации ты получаешь, и удивительные совпадения происходят, но они как бы чистые, они такие чистые. Это, наверное, уже ближе к тем чудесам, о которых говорил Клайв Стейпл-Льюис.
Спасибо, Псой Короленко. Свобода в клубе АГИ. Мы обсуждаем чудо, мы обсуждаем чудеса, и, конечно, я сейчас отдам микрофон писателям, потому что вот одна из вещей, дорогие друзья, я с вами хотела обсудить не столько даже черные чудеса, а то, как люди пытаются, вот когда люди пытаются использовать чудо, утилизировать его, пытаются его, вот им буквально открывать там бутылки из-под пива. Такой совершенно дивный фильм «Гринуэ. Дитя Маконы», он, в общем, об этом. Такой трагический фильм о том, как чудо божественной природы люди попытались использовать в своих утилитарных целях, это чудо им жестоко отомстило. Вот давайте, может быть, в эту
еще
сторону...
Еще Монти Пайтона есть, «Жизнь Брайана» еще про это же самое.
Спасибо, Паша. Вот в эту
и
сторону...
смысл жизни.
Давайте в эту сторону попробуем разговор повернуть. Итак, Владимир Белобров.
Собственно говоря, у меня вопрос по предыдущей теме был. Не знаю, насколько он уже теперь оправдан. У Паши здесь была некая такая произнесена сентенция, мысль по поводу того, что можно неким образом вступить в контакт
с источником.
Вот. Это какое-то механическое действие с твоей стороны? Или это происходит как-то спонтанно? Вот это интересно.
Я исхожу из предпосылки, что источник жизни – это, скажем так, нечто подобное мне. Прежде всего, потому что источник жизни – это то, чего на предельном уровне нет. Это такой луч, выколотый из всего мира. И почему говорят, что источник жизни чем-то похож на человека и как-то связан с человеком, и что только через мир людей можно пробиться к источнику жизни, что человек – царь природы? Откуда это берется, этот архетип? Что общего между у меня, у человека с источником? Вот мне кажется, общее является небытие. Вот что такое я? Я – это субъект. Меня в каком-то смысле нет. Мало того, что я умру, я также умираю каждую минуту. И кроме того, моя субъективность заканчивается там, где начинается другое я. Вот это то общее, что есть у меня с источником. И отношения с источником строятся на принципах равноправия и свободы и любви, так же, как с другим субъектом. И если ты принимаешь эти условия, то ты можешь встретиться с источником.
Мария Степанова.
Вопрос.
к псою Короленко. А как ты определяешь чистоту источника? По плодам, по собственным интенциям. Как это происходит?
Это происходит, конечно, и по плодам. Это происходит и по ощущению некоторого внутреннего мира в себе. И, кроме того, по своим намерениям. А поскольку намерения наши противоречивы, то в какие-то моменты логично выбрать свое главное намерение. Вот. И для меня критерий – это как я взаимоотношения, например, с другим человеком. Другой человек – это чудо, например. Да? Если я хочу этим чудом открывать бутылки из-под пива, если я хочу его использовать, значит, что-то здесь нечисто. Если это равноправная встреча субъектов, то здесь есть уровень свободы, здесь есть уровень чуда. Также и с источником.
Браво. Спасибо.
У меня вопрос к псою Короленко. Вот этот источник, это вы сами придумали?
Он меня придумал, естественно.
Нет, ну откуда вы знаете, что он есть?
Это как бы можно объяснить философски. Его нет.
Не надо это философски объяснять.
Надо. Нет. Надо объяснить. Это можно объяснить только философски. Источник – это то, чего нет ни в одном из миров. Это такое вот единственное ничто. Оно может иметь только единственное число, потому что если оно имеет множественное число, значит, их много, значит, у них есть качество множественного, значит, они есть. А источник – это то, чего нет. Также и субъект. Я прошу прощения за философский слог, но говорить об этом я могу... И другой язык может быть только религиозный, в данном случае, наверное, не формат, и по разным причинам. Поэтому я могу говорить об этом умозрительно философским языком. И Маше я вспомнил, как ответить на Машин вопрос. Каков критерий, как понять, каков источник? Критерий совесть, критерий сознательность. Во многих европейских языках это почти как синоним звучит.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Чудо», «Новогодняя передача». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.